Присаживайтесь, братья. Я рад вас всех приветствовать в этом собрании. Рад, что братья, молодежь собираются для того, чтобы участвовать в исследовании Священного Писания. Братья, вы знаете, после того, как сейчас вот здесь был урок один, и был такой разбор проповедников, вот, я думаю, вот люди будут слушать, сопоставлять, тоже, может быть, возникнуть какие-то вопросы. Ну, давайте дослушаем до конца, потом, если будут вопросы, вы будете задавать. Тема, о которой я хотел бы с вами поговорить, но там заявлена тема учения о новом человеке. Я бы так сказал, новый человек, ну, или, может быть, антропологический аспект послания к Колоссянам. Хотя наши рассуждения не только будут касаться послания к Колоссянам, даже больше будут касаться, может быть, других мест Писания. Вот. Но мне бы хотелось, чтобы некоторые вещи, основные пункты вы себе записали. Почему? Потому что 100% вы с этим столкнетесь в вашей практике духовной жизни, в вашей семье, в церкви. Эти вопросы будут у вас стоять. Значит, вступление послания к Колоссянам открывает нам адресат послания к Колоссянам. Кто помнит, кому написано оно? Смотрите. «Находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе». То есть, кому написано? Нам с вами написано, братья. Святым и верным. Нам с вами написано. Иногда бывает так, что проповедь, Писание или, допустим, какой-то, может быть, разбор Священного Писания, или, может быть, какое-то занятие, оно посвящено, там, иногда благовестие, кому посвящено? Неверующим людям. Приглашают людей и говорят им там какие-то вещи простые, элементарные. Когда мы в наших собраниях слушаем вещи элементарные, нас иногда начинает раздражать, да? Ну, что он говорит там вот об этом? Ну, мы об этом уже там 40 лет верующие, мы знаем это давно. Иногда пожилых членов церкви может раздражать, когда выходит проповедник, может быть, молодой, и говорит такую отточенную истину, которую вся аудитория знает уже 50 лет, к примеру. Для него это откровение, для него это ясное, как бы вот сейчас для него это просветило. А для окружающих людей она не представляет какой-то особенной истины. Поэтому одна из задач проповедника говорит вещи на злободневную тему дня, да? Что волнует сейчас вот народ? Смотрите, как апостол Павел определяет одну из целей труда, в том числе в Колоссах. Павел определяет первое послание, первая глава послания к Колоссянам, 28-29 текст. Смотрите, посмотрите в своих Библиях. «Мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенного во Христе Иисусе». Апостол Павел говорит, цель моей проповеди – не просто донести Евангелие, а представить людей совершенными во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаюсь силой Его, действующей во мне могущественно. То есть апостол Павел говорит, вся моя проповедь не для того только, чтобы донести какую-то истину, но чтобы эти люди были совершенными во Христе. Вопрос совершенства – это не вопрос молочной проповеди, друзья. Понятно, да, молочная проповедь? Младенцам свойственно потребление молока. Апостол Павел в Колоссянам говорит, моя задача представить каждого человека совершенным. Совершенным во Христе Иисусе. Вот. Но давайте мы с вами посмотрим характеристику совершенного человека. Очень коротко, характеристику совершенного человека. Смотрите, одно из мест Писания говорит о том, что одна из характеристик совершенного человека, совершенный человек имеет совершенное терпение, действенное совершенное терпение или долготерпение, как Писание говорит. Текст читаю, Иакова 1.4. «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Апостол Павел говорит, есть моя проповедь для того, чтобы представить вас совершенными во Христе. Одно из качеств совершенного человека – он должен иметь совершенное терпение. Значит, наше занятие, оно имеет практический аспект какой? Мы должны с вами анализировать себя. Я-то к кому отношусь? Я человек уже совершенный? Я еще не совершенный? Или я на пути к совершенству? Что с моим терпением? С долготерпением. Мое совершенное терпение или несовершенное? В общем-то, я в этой области подвязаюсь, или я считаю, что это меня не касается. Второй аспект, друзья. Его надо было бы в конце поставить, но я в середине. Матфея 19:21. Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною. Как вам такой принцип совершенства? У нас об этом проповедуют на собрании. Братья и сестры, хотите быть совершенным? Но вот мы сейчас говорим о совершенстве. Мы не говорим о том, что надо покаяться, приобрести спасение, возрождение, жизнь с жизнью святой, следовать за Христом. Вот смотрите, Господь говорит, ты хочешь быть совершенным? А вы помните, этот юноша к нему подошел, у него уже было в его жизни исполнение заповедей, да? Помните, он подошел, и Господь ему сказал, вот я это все исполнил. И потом Иисус говорит ему вот такие слова. И вы знаете, друзья, размышляя об этом месте, я размышлял так, что здесь речь, вот в нашу жизнь, спроецировав это, нужно в первую очередь включить такие слова. Избавление от наследства прошлой жизни. Избавиться совершенному человеку нужно от наследства прошлой жизни. Это может быть все, что угодно. Все, что угодно. Допустим, человек раньше был спортсменом. И теперь он на собрании все время ходит в кроссовках Adidas, и вот здесь у него, значит, спортивная какая-то майка. Но он привык так жить. Он с этим и в церковь пришел. Самое лучшее, что у него было в спортивной одежде, он ходит, носит на каждое собрание. Какая-то сестра что-то одевает, или живет так. Или то, что мы с вами приобрели в нашей духовной жизни, багаж. Ну, мы раньше романы читали. Вот сейчас они так из нас и пышут на наших проповедях. Вот избавиться, совершенный человек должен избавиться от наследства прошлой жизни. С какой степени? Ну, я один пример приведу. Чернобыль. Знаете, да? Я немножко знаком с этим, потому что одна из моих специальностей, по какой я учился, электрические станции, сети и системы. Немножко в техникуме изучали электрические станции, ну и в том числе атомную станцию. В 86-м году, когда взорвался реактор чернобыльский, это была страшная катастрофа. И вот призвали очень много людей. Из запаса призвали для того, чтобы ликвидировать последствия этой аварии. Авария очень серьезная. Серьезное то, что опасность, которая исходила от этого реактора, да, она была невидимая. Она невидимая. Вот если человек видит какую-то видимую опасность, там что-то повреждено на дороге, да, он может объехать и обойти, а здесь невидимое. И вот один ликвидатор рассказывает, возвратился домой, снял с себя всю одежду, которая была на нем, и выбросил. А пилотка, сынишка маленький, говорит, ну так она ему понравилась, он ему отдал ее. Так он хотел ее носить. Через 2 года сынишке поставили диагноз – опухоль головного мозга. Все, что там было на нем, когда он там находился в этой зоне, все радиоактивное, страшно фанило. Вот. Конечно же, знал он об этом. Если бы он заранее знал, что будет такой результат, поступил бы он так. Избавляться от... Как мы сказали с вами, избавляться от наследствия прошлой жизни очень важно сейчас. Вот каждому из вас, молодым братьям, кто-то женатый, кто-то еще нет, чтобы эта прошлая жизнь, ваша может быть прошлая жизнь, не имела влияния на вашу семейную жизнь, на вашу жизнь христианина, на всю вашу жизнь. Избавляться от вот этого имущества, которое недоброе. Конечно же, здесь есть аспект и тот, который написано, человек этот был богатый, да? Но и мы с вами бываем очень богаты. У нас бывает очень богатый опыт прошлой жизни. Вот я на это хочу сделать акцент. Не на материальную сейчас сторону, не на то, что мы имеем домы, там, может быть, одежды, от которых нам надо избавиться. Это тоже у совершенного должно быть. Вот мы не так, мы как бы не особо проповедуем в наших церквях аскетизм какой-то, да, отказ от материального благополучия. Но в то же время это тоже очень важная сторона. Если человек будет заниматься стяжательством, он задумал, я женюсь, мне надо дом, все в дом, мне надо вот это, вот это, вот это. А духовная сторона жизни его мало волнует. Багаж, какой он набрал, духовный, это намного важнее, чем багаж материальный. Вот этот аспект совершенного человека. Следующая мысль, друзья. Первое, значит, наличие совершенного терпения. Второе, минимум имущества, да? Или отказ, избавление от наследства прошлого. Третья мысль. Наличие совершенной радости. Текст Писания, Иоанна 17, глава 13 текст. «Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Радость мою совершенную. Вот вы знаете, что Христос многократно обращает внимание учеников на что? Не радуйтесь тому, что бесы вам повинуются, не радуйтесь тому, что хор у вас поет хорошо, оркестр играет, не радуйтесь тому внешней форме служения, которое совершается в церкви. А чему радуйтесь? Радуйтесь вашему внутреннему состоянию, которое дает вам возможность быть записанным на небесах. Господь смещает внимание с внешней стороны служения, внешней формы, благополучия жизни на внутреннюю составляющую. Радуйтесь, что у вас Царство Небесное внутри, которое потом перетечет в Царство Небесное эсхатологическое, да, вот то, которое я приготовил. Вот этому радуйтесь. И, конечно же, когда мы смотрим на христиан сегодня время, то мы понимаем, что радости этой мало очень. А почему мало? Эту радость никак нельзя создать искусственно. Потому что внутри нету или пусто, да, или нету наличия царства этого. Поэтому радости и нету. Если мы будем говорить, вы радуетесь, ну а люди не радуют. А это залог внутренней жизни духовной радости. И написано в Писании, если кто радостен, что он должен делать? Веселый кто из вас? Пусть поет псалмы, да? Не организует какие-то вечеринки, где повеселиться можно, а он пусть поет псалмы. Четвертый аспект, друзья, четвертый. Третья глава, второй текст Иакова. Обузданный язык. Кто не согрешает слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. То есть у совершенного человека, смотрите, кто не согрешает слове, тот человек совершенный. Мы же говорим сейчас с вами о человеке совершенном, да? О том человеке, Павел трудится для того, чтобы этот человек был совершенным, представить совершенным во Христе Иисусе. И один из аспектов – это обузданный язык. Это отсутствие злословия, да? И я так думаю, друзья, это тоже очень важный аспект нашей жизни. Я думаю, что в современном молодежном обществе вот это многословие, оно сместилось в область электронных коммуникаций. То есть, СМС, Вайбер, там, всякие, вот, там, может быть, и имейлы разные, то есть вот постоянно люди в движении. Вот даже посмотрите, человек сидит, раз полез. Полез, раз что-то там написал, и все, он опять. Раз, опять он полез. Я даже одному брату говорю, ну слушай, ну это, я понимаю, но есть вещи очень важные. Ну, допустим, жену отвезли в роддом, она там рождает, а он где-то находится. Ему не терпится узнать, да? Раз пришла СМС, он, кто там родился раньше, допустим, да, еще не было такого, там не знали, мальчик, девочка, важно было. А сейчас, ну у тебя не этот сейчас момент, но есть вещи, которые, ну, очень важные, там, оперируют кого-то, какой исход, вот это понятно. Но получается, люди всегда живут на уровне, вот на таком, знаете, на пороге стресса. Раз пришло что-то, надо ответить, да ответишь через полчаса, через день ответишь, ничего не произойдет. Ты не управляешь миром, ты не двигаешь там, государствами, ты же не президент, ты не великий человек такой, чтобы от твоего слова зависело что-то. И вот смотрите, вот это вот обузданный язык, то есть обузданный, что значит? Вставленный у дела, как в лошадь, да, вправо-влево. Вот человека несовершенного, у него слово ничего не весит. Раньше говорили, что слово это золото, да, золото. Или в Писании написано серебро, очищенные слова. Вот очень важно сейчас, вот в это время, в которое мы живем, чтобы слово имело ценность. Вот в том числе обузданные уста. Мы понимаем, что слова, они выходят из наших уст, они выходят только под действием наших мыслей, должны выходить. Пятое, друзья, это приученные чувства и твердая пища. Евреям 5 глава 14 текст. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Вот тоже очень важно, что очень важно, что человек потреблять начинает твердую пищу. Ну, что такое твердая пища? Ну, я уже как-то спрашивал, может быть, и в нашем общении, вот на братском общении спрашивал. Кто из вас за последний год прочитал 10 духовных книг? Поднимите руку, братья. 10 духовных книг прочитал. Ну, вот, допустим, за год, за прошлый год даже, кто прочитал 10? Хорошо. Вот, а кто прочитал 15? Вот, а кто прочитал одну? А кто ни одной? Стыдно поднимать, да? Друзья, вот я думаю, что твердая пища, она свойственна совершенным. Если я на пути, а мы сказали, что мы своим словом должны проверять себя, да? Если я на пути, то я должен в этом направлении двигаться. Слушать проповеди, читать священное писание, читать духовную литературу. Это путь совершенных людей, друзья. Это, смотрите, это твердая пища свойственна совершенным. То есть совершенным людям, пожалуйста.
То есть, вы имеете в виду, что надо читать духовную литературу, помимо Библии, правильно?
Конечно, я думаю, нужно читать. Не только Писание мы говорим, не только Писание, конечно. Если мы будем читать пророков, да, Агея, там одну главу, там еще что-то. Друзья, я думаю, что вот здесь речь еще о чем еще идет.
Я думаю, читать книги надо для развития.
Пожалуйста. Все, брат сказал же мысль.
Как у вас книги насчет таких?
Художественной литературы? Может разрушать, да? Может разрушать. Может разрушать. Может какой-то аспект положительный и быть. Ну, я бы так сказал, друзья. Или, допустим, некоторые люди могут сказать, а ролики смотрели, там есть духовное, есть проповеди. Вот знаете как? Иногда бывает так, что человек начал, да, читать, и он понимает, что пользы мало. Надо бросать сразу. Вот. И чтобы не уподобиться свинье, которая ходит, да, весь лес перерыла и какой-то один желудь нашла. А все перерыла. Она трудилась, понимаете? Она вся в поту была там, да? Как бы... Общего развития? Ну, вы знаете, это очень большой вопрос. Я бы не хотел, чтобы мы на нем сейчас остановились. Я думаю, что как бы мы не фанатики, да, чтобы мы сказали, так, вот это вот. Но мы должны иметь духовное чутье. Я вам скажу, что если вы начнете читать серьезную духовную литературу, вы некоторые вещи просто откроете, начнете читать и не сможете. Не сможете. У вас появится духовный вкус. Вот иногда даже там кто-то почитал, посоветовал, вот ты вот это вот прочитай. Начинаешь читать, допустим, и понимаешь, что ну просто ты время потратишь зря. Вот начинает развиваться духовный вкус. Брат, хотел что-то спросить? Ну, знаете как, если мы начнем поступать по воле Божьей в тех областях, которых мы знаем, тогда и в тех областях, которых мы не знаем, Бог нам поможет. Вот нам нужно поступать духовно там, где в тех вещах, которые мы знаем точно. Мы точно знаем, что это не надо делать. И не надо этого делать. И Бог даст силы нам и знание правильно, как поступать и дальше. Давайте немножко продвинемся, чтобы, а то у нас мало времени. Но если вопрос есть, задавайте. То есть приученные чувства. Ну я что здесь хотел сказать, друзья? Вот интересно, еще один вопрос, еще один пример из области Чернобыльской аварии. Вот интересная мысль такая, что мы же знаем с вами, куда можно смотреть, а куда нельзя, да? И вот одна женщина, интересно, она описывает эту историю, она пишет так, что я никогда не думала, что смерть может быть такой красивой. Когда взорвался этот реактор, она говорит, мы выходили на улицу, люди за десятки километров приезжали, чтобы посмотреть на то, как горит реактор. Она говорит, такой красотищи я не видела никогда в жизни. Никогда. Свечение было такое, что я ни по телевизору, ни до, ни после никогда такой красоты не видела. Люди приезжали за 50 километров, поднимали детей своих, да? А там пыль вот эта радиоактивная. От нас с окна 9-этажного дома, когда мы смотрели, 3 километра напрямую. Смертельные дозы получили вот на этом вот смотрении. Знали ли они тогда этого? Не знали. Сегодня люди, которые не отрываясь смотрят в этот самый, в YouTube, да? Или там еще чего-то разыскивают в интернете, они сейчас не могут этого понять, и им никто не может объяснить. И она говорит, я не понимала, со мной рядом стоял доктор наук, физик, который работал на этой станции, и вместе со мной смотрел с девятого этажа, с моего же балкона, смотрел на это зарево. Это же страшные вещи. Эти люди все потом умерли. Потому что, ну как вам сказать, вот иногда говорят там братья, там, может быть, в возрасте уже пожилые, братья, сестры, молодежь, не делайте это, не смотрите, не ходите, ну плохо будет, да? Да. И как было, я вспоминаю, когда мы учились, нам говорили, что там какая-то небольшая доза излучения, она уже смертельная доза. А люди на Чернобыльской аварии, которые работали, получили в 1000 раз дозу больше. И они живы были. А доза смертельная, они умереть должны. Они все умерли, кто через 14 дней, кто через 20, все умерли. Но в тот момент, когда они смотрели, они не думали об этом, хотя знали, может быть, многие. Я скажу, друзья, что вот эта вот часть, мы говорим сейчас, твердой же пищи свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Это тоже задача совершенных людей, да, или качество совершенного человека, различать добро и зло. Различать, говорит этот брат истину сейчас, и мне надо послушать его. Или это звучит что-то такое, знаете, то, что меня не касается. Я поулыбаюсь. Вот. Когда мы говорим о семейной жизни или о чем-нибудь, а потом, спустя годы, когда у нас дети, мы думаем, ах, как я вот был неправ. Дальше, друзья. Шестая мысль. Готовность к добрым делам. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. 2 Тимофеям 3:17. Готовность к добрым делам. Вы знаете, друзья, иногда бывает так, вот это тоже качество совершенного человека. Если мы на пути к совершенству, то что мы? Мы готовы. Брат, надо помочь. Раз, я готов. Или там, надо что-то сделать. Да у меня вот там, вот у меня там вот как бы проблемы. И начали извиняться, да? Один женился, другой волов купил, третий еще что-нибудь. Вот совершенный, друзья, он готов к доброму делу. Совершенный готов. Ну и интересная мысль в этой области – она тоже звучит в Священном Писании так, что совершенность Божьего человека, он готов ко всякому доброму делу. И надо одного человека, о, давай там в Starbucks, да? Он готов. А вот туда, а туда он не готов. Друзья, вот он готов на доброе дело. Библейские курсы объявили, я почему готов? Ну, может, мне трудно, неприятно, может быть, там не совсем интересно будет. Но это доброе дело, оно послужит благом мне потом, я это знаю, вот туда надо спешить. Седьмая мысль. Правильное мышление. Еще одно из качеств нового человека, совершенного человека, это правильное мышление. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забываю заднее, простираюсь вперед. Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. То есть я совершенный человек, он имеет цель и к этой цели стремится. Совершенный или новый человек, он имеет цель и к этой цели стремится. Вот такая одна фраза мне понравилась. То, что сегодня войдет в твой разум, завтра станет частью твоей жизни. Что я сегодня потребляю, завтра станет частью моей жизни. Эти мысли. Ну, смотрите, вот интересное писание Библии. Вот написано, кто посмотрит на женщину с вожделением. Дальше. Кто посмотрит на женщину с вожделением, что? Уже. Понятно, что стоит за словом «уже»? Что стоит за словом «уже»? Он только посмотрел же, да? Вот мы сейчас с вами говорим о правильном мышлении. Он только посмотрел, и он уже согрешил. Если в Ветхом Завете грех был связан с чем? С поступком, да? Вот вы увидите, он согрешил, вы его возьмите, побейте камнями, то в Новом Завете, в Завете Новом Совершенном, там с чем связан грех? Грех связан с мыслями. Поэтому очень важно, куда человек посмотрел. Очень важно, что он послушал. Если человек слушает постоянно радио какое-то там, да, у него все время, там одного брата вижу, у него это Bluetooth, да, вот это все. Все время там что-то. Я говорю, слушай, что ты слушаешь? Он, ну я музыку слушаю, я там... Ну, если ты проповедь слушаешь, хорошо, это войдет и частью твоей жизни станет. А если ты радио слушаешь, если ты песни какие-то слушаешь левые, это станет частью твоей жизни, пожалуйста. Интересно то, что, друзья, ну написано уже, уже. Вот смотрите, что происходит по поводу отлучения. А по поводу отлучения получится вот на твой вопрос, я как бы хотел сказать. Помните, когда женщину привели ко Христу в прелюбодеянии? Он что сказал? Кто отлучать будет? Все в сознании, друзья. Если мы будем жить таким же сознанием, что мы-то, не мы-то мерило и критерии истины, не мы с вами мерило, а Бог мерило, вот тогда будет у нас и все правильно. Последняя мысль здесь из этого раздела – это наличие любви. Наличие любви. Мы сейчас говорим о качествах совершенного человека или нового человека. Смотрите, более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Совокупность совершенства. Вот сам верх совершенства – это любовь. Какая самая главная характеристика любви? Ну, вы все братья, многие из вас молодые, еще не женаты, основное количество, да? Какой главный критерий любви? Любовь – это принесение себя в жертву, себя, без желания получить что-то взамен. Но я сейчас себя в жертву принесу, да, но потом мне дадут орден и большую зарплату, и потом я буду там потреблять какие-то блага. Ничего подобного. Любовь, она мыслит отданием. Любил – отдал. Ибо так возлюбил Бог мир, что сделал? отдал. Это самый высший критерий. Если человек собирается вступать в брак и думает получать, вот я получу склад удовольствия, да, там чистые носки, глажные рубашки, там слушателя для своих правильных речей, совершенное заблуждение. Нужно быть готовым отдать. Вот это любовь, друзья. Давайте мы немножко с вами... Но если вы есть вопросы... Да. Без желания получить что-то взамен.
Но Иисус без вас хотел.
Да.
Иисус хотел, чтобы одно слово без вас получить.
Вот иду исполнить волю Твою, Отче. А воля Отца, чтобы никто не погиб. Пожалуйста. Я понимаю ваше желание. И оно естественно, братья. Оно естественно. В браке мы желаем что-то получить. Вот, оно естественно. Но наше желание давать должно быть выше, да. Вот это правильно. Будет правильно. Но у нас сейчас не брачное. Может быть, на каком-нибудь брачную тему Алексей включит. Друзья, я бы хотел очень коротко пробежаться по некоторым мыслям, которые я назвал так. Качество возрожденного христианина. Качество возрожденного... Мы про совершенных немножко, да? Про совершенных сколько у нас пунктов получилось? 7, да? У вас 8? Первое – терпение. Второе – минимум имущества. Третье – наличие совершенной радости. Четвертое – обузданный язык. Пятое – приученные чувства и твердая пища. Это одно. Вот. Шестое – готовность к добрым делам. Седьмое – правильное мышление. И восьмое – наличие любви. 8, правильно. А я написал 7-7 у меня. Хорошо. Друзья, теперь еще восемь, пожалуйста. Я бы эти записал, бунты тоже, хотя бы коротко. Мысли и место, это будет неплохо. Качество возрожденного христианина. Но у нас такие вопросы стоят, когда мы принимаем членов церкви, да? Мы говорим, а давайте проверим, возрожденный или не возрожденный. Но это качество очень серьезное. Я бы не хотел, чтобы мы это сейчас кому-то применяли, а вот только себя, может быть, проверили. Качество возрожденного христианина. Одно из первых качеств – не живет в состоянии греха. Возрожденный христианин не живет в состоянии греха. Это ненормальная для него среда. Грех – ненормальное для него состояние. Место Писания 1 Иоанна 3:9. 1 Иоанна 3:9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Вот если рассматривать грех, вот мы на антропологии рассматриваем грех, да, или на хоматологии, грех – это может быть проступок, это не попадание в цель, это преступление, да, как написано, что грех есть беззаконие. То вот если с такой стороны рассматривать, гвоздь в пятке, да, грех это гвоздь в пятку, наступил ногой на гвоздь, вот, или какая-то болезнь может, да, или проступок, это для христианина ненормальное состояние. То есть с гвоздем в пятке он не живет несколько недель, месяцев, лет, да, он старается от этого избавиться. Даже если это проступок, если это даже не попадание в цель. То есть он, это ненормальное состояние для него, для христианина. Первый псалом, кто помнит, что не делает человек мудрый, да? Не ходит куда? На совет нечестивых. То есть он в форме нечестивых не сидел, да? Не стоит на пути грешных. Не стоит. И что он еще не делает? Не сидит в собрании развратителей. То есть он не общается с людьми, которые там, может быть, на каких-то сайтах переписку ведут нечистую, или в Вайбер, или там еще где-нибудь. Он не там, там не его место. Вообще в социальных сетях христианам не место. Значит, вторая мысль, друзья. Возрожденный христианин любит ближних. Любит ближних. Значит, место Писания, 1 Иоанна 4:7. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Друзья, вот здесь, как бы мы говорили, у совершенного любовь, да? И здесь начало любви в возрождении человека. Любовь – это начало, вот с возрожденным человеком она идет в ту сторону, вот в сторону его совершенства. Она только совершенствуется, совершенствуется, совершенствуется. Третья мысль. Возрожденный христианин верит в Иисуса Христа как в Мессию. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. 1 Иоанна, 5 глава, 1 текст. Всякий возрожденный верит, что Иисус, что Иисус есть Христос. То есть, что Христос это Мессия, это Его личный Спаситель. Не знаете, в таком и надо глобальном. Я верю, да, Бог, Он спасет весь мир. Он мой личный Спаситель. Он меня избавляет. Если я верю, ну мы и на крещение этот вопрос задаем. Четвертая мысль. 1 Иоанна, 5 глава, 4 текст. Побеждает мир. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победивший мир, вера наша. То есть здесь надо отвергнуть образ мира. Образ мира отвергнуть. И вот мне интересно, знаете, в 27 главе Деяния и в книге Ионы есть интересная мысль. Там как бы похожие два случая, связанные с кораблем, с грузом, который надо было с корабля бросать, да? Для того, чтобы спасти свою жизнь. И вот апостол Павел говорит, я все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И там корабельщики должны были принять решение. Какое? Выбросить с корабля. Для чего? Для того, чтобы попытаться спасти свою жизнь. Вот это практический образ для нас с вами. И там написано, апостол Павел пишет вот в Деянии, своими руками побросали с корабля вещи. Сначала они выбросили груз. Ну, груз кому принадлежит? Компании перевозящей. Не так ценно, да? Взял, выбросил. Легко. Там взял ящик с гвоздями, с какими-то, какие перевозили, выбросил. Дали мешок с пшеницей. Они пшеницу побросали с корабля. А потом тебе надо свою сумочку выбросить, в которой паспорт и деньги лежат. К примеру, да? Вот это выбросить тяжело. Или мандарины, которые ты жене везешь. Хороший вопрос, давайте до конца дойдем. Здесь же смотри, сколько много. Не живет в состоянии греха, а любит ближних, верит в Иисуса как в Мессию. Побеждает мир. Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. Сияет победа, победивший мир, вера ваша. Я понимаю, что если мы такие вопросы зададим, вот брат Николай подскажет, если мы такие вопросы сейчас зададим тем, кому мы крещение будем придать, у нас кто-нибудь пройдет? Или даже наших всех построим членов церкви, которым по 50 лет? Не будем отвечать на этот вопрос, друзья. Но качество, которое Господь хочет, мы потом подведем итог этому. Хотя у нас уже времени нету. Значит, пятый пункт. Хранит себя. Возрожденный христианин хранит себя. Иоанна 1 Иоанна 5 глава 18 текст. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. То есть возрожденный человек себя хранит. Он не только мир побеждает, он должен хранить себя в чистоте. Хранит себя. Но он не заходит на территорию, друзья. На территорию врага не заходит. Как себя можно хранить? Ну, вот мы говорили с вами про Чернобыль. Да? Но если человек, там пишет один автор, всех же эвакуировали, 30-километровые зоны, все села эвакуировали. Ну, и за кордоном там бабушка лесом обходит. Они ее ловят, эти там охрана, ОМОН ловит. Ты куда идешь? Я иду в свое село. Она 25 километров шла в это село, в котором там зашкаливает дозиметр. Туда подходить нельзя даже близко. Зачем? У меня там на заборе 3-литровые банки. Она шла туда 3 дня, там, потом набрала этих банок в ее и назад возвращается. Во-первых, банки радиоактивные, нельзя брать, да? Во-вторых, она зашла на территорию, ее потом надо хоронить уже. Зачем тебе банки? И вот то же самое с христианами происходит. Мы идем куда-то, зная, что заранее, что это греховное, зараженное. Берем, хотим это использовать, и потом хотим быть святыми. Хотим быть совершенными. Никогда, братья, этого не будет. Никогда. Хранит себя. Пятое. Шестое. Слышит голос Божий. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь. А не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Рожденный от Духа слышит голос Божий, слышит, его касается Слово Божие. Ну вот можно задать вопрос, кто из вас последний раз, когда плакал от того, что слышал проповедь или Слово Божие его касалось? Мы становимся черствыми людьми. Почему? А потому что всякую дребедень, да, собираем, слушаем там, вот. И поэтому нас Слово не трогает уже. Слышит голос Божий. Иоанна 3 глава 8 текст я читал. Друзья, седьмой пункт. Идет к свету. Возрожденный христианин идет к свету. Иоанна 3:21. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. поступающий по правде, идет к свету. Вот это вопрос нашего движения. Куда мы идем? Куда мы направляем свои пути? Куда мы мысли свои направляем? Вот я встал, у меня день начался. С чего начался? Как начался? Куда я двигаюсь? Идет к свету. Ну и последний пункт, 8, смиряется. Иоанна 3:30. Ему должно расти, а мне умоляться. Друзья, смирение – это видение грехов своих. Смиряется. Возрожденный христианин смиряется. Ему должно расти, а мне умоляться. Это слова Иоанна Крестителя, помните, да? Друзья, смирение – это видение, во-первых, грехов своих. Понимание, я-то грешный. Я грешный. И признание, что я сам освободиться от этого греха не смогу. И мне нужен Христос. Вот человек смиренный, как живет. Он понимает, что он несовершен. А как может быть по-другому, друзья? Вот написано, и жил Авраам в земле филистимской, как странник, дни многие. Жил как странник. Мне очень понравился этот текст. Прям проповедь можно на него сказать. Как странник жил, дни многие. Супруга одна из служителей пишет, когда она училась в лицее, это предреволюционные годы, то к ним в перерыв привозили корзины с хлебом, чтобы они ели. Ну, она говорит, а ученицы, они были все из состоятельных семей, вот, и они ели этот хлеб с шоколадом. Шоколад из дома приносили, ели с шоколадом этот хлеб, вот. А она говорит, а я же тоже гордая, и я тоже, как и все, выбрасывала фантики от шоколадок. Шоколадки не ела, потому что не было, бедная была. А фантики выбрасывала, чтобы все видели. Я была гордая. И вот спустя много лет она об этом вспоминает. Я думаю, друзья, иногда мы так хотим в мире выглядеть, да? И фантики выбрасываем. Где-то насобирали там фантиков, да? Выбрасываем. Шоколад не едим, а фантики выбрасываем. И вот я думаю, что желание показать себя иногда перед людьми... Христу задавали вопрос какой? Даже не вопрос, а побуждали его к чему-то. Говорили ему, яви себя миру. Покажи. Покажи чудеса. Покажи, яви. И он от этого отказывался. Почему? Плохо, когда у нас явления такие происходят. В собрании явления происходят, да? Являем себя. Христа должны являть. Друзья, у нас нет больше времени. Значит, Алексей, 5 минут еще. Нет? Или 7? В послании к Колоссянам апостол Павел подтверждает истину, что Дом Божий, друзья, Дом Божий, он открыт для всех и должен там, где должен господствовать Христос. Там происходит совершенствование человека. Из возрожденного состояния в человека совершенного. Смотрите, 3 глава послания к Колоссянам. Откройте, пожалуйста. 3 глава послания к Колоссянам. 3 глава Колоссянам, 11 текст. «Где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». Вот это совершенство, о котором мы с вами прочитали, в Писании написано, «Будьте совершенны как? Как совершенно Отец Небесный». Вот то совершенство, к которому призвал апостол Павел, он говорит, будьте совершенны как? То есть он показывает, до какой степени мы должны быть совершенны. И вот одно из мест – это церковь. Смотрите, нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба свободного. В церкви нет ни Елена, ни Иудея. То есть нет в церкви места национальным различиям. Нету. Елены – это кто были? Греки, да? А иудеи? Ну, иудеи понятно. Апостол пишет, что Господь дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония, очистить себе народ какой? Особенный. Вот это Титу, 2 глава, 14 стих. Народ особенный. В церкви нет различия, деления на евреев, украинцев, там, да, русских, молдаван и так далее, белых, черных. В церкви господствует Господь. Вот эта мысль здесь отражена. В церкви нет ни обрезания, ни обрезания. В церкви не место делению на какую-то духовную элиту, на плотских христиан и... нет места духовному неравенству. То есть выходит человек на кафедру, вот вы проповедуете, выходит и говорит, братья, вы знаете, об этом редко проповедуют. Все, похоронил себя уже, смертник. Почему? То есть никто не проповедует, а он-то проповедует, да? Об этом редко проповедуют. То есть я один из тех, кто, да, понимает. Или когда человек начинает говорить о том, что ему открыто, или у него такое понятие, или какой-то сверхвыдающийся, или часто я-я-я. Вот это пугает страшно, друзья. Или человек рассказывает, какой он был низкий, и какой он стал высокий, какие у него взлеты и падения, но говорит о себе. Это не очень хороший признак. Я думаю, что, может быть, брат Алексей когда-нибудь запланирует на библейских курсах, чтобы у нас был один такой, может быть, урок прошел, недостатки проповеди или ошибки проповедников, я не знаю, что-то такое. где можно было бы собрать вот все вот такие, вот такой негатив для того, чтобы правильный вывод сделать. Нет места ни обрезанию, ни обрезанию. Филиппийцам 3 глава 3 текст. Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом. Хвалящиеся Христом Иисусом. И не на плоть надеющиеся. Вот это очень важно, друзья. В церкви нет скифа, да? Варвары и скифа. То есть не место делению на местных приезжих, не место делению по образовательному признаку. Вот этого высшего, а вот этого низшего, да, образования или еще что-нибудь. В церкви нет. И в церкви нет раба и свободного. В церкви нет места социальному неравенству. Нет места. Писание нам об этом говорит. Мне приходилось как-то читать, может быть, кто-то из вас читал тоже, о том, как проходили служения в доме полковника Пашкова. И очень удивительно, там описывается, что на этих служениях граф сидел со своим конюхом, вот, а слуги со своими господами. Все причащались из одной чаши, и потом они вместе имели трапезу, на которой, ну, вместе могли кушать. Вот так, такое было. Да, в церкви все и во всем Христос. И главная задача церкви – вводить людей в богослужение, в богоприсутствие, создавать вот эту атмосферу совершенствования людей духовным совершенством. Вот. Ну, как вы думаете, можно взять ветхого человека и его усовершить? Его нельзя усовершить. Вот Колоссянам, 1 глава 22 текст, очень важный текст тоже, посмотрите, братья, пожалуйста. Мы же Колоссянам, 1 глава 22 текст, смотрите, что здесь написано. «Ныне примирил в теле плоть его смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою». То есть речь идет о том, что Христос взял, да, святость, непорочность и освобождение от вины. Итак, да будет совершен, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Друзья, ну я еще одну мысль короткую скажу, и мы с вами помолимся. Каким образом происходит становление нового человека? Давайте посмотрим на один пример. Евангелие от Луки, в 15 главе записана притча о блудном сыне. Блудный сын уходит из дома отца. Какое у него мышление? Какие слова он говорит, кто помнит? Ну, еще короче. Дай мне. Мышление какое его? Дай мне. Устраиваюсь на работу, что я думаю? Дайте мне 10, 15, 20, 40, больше кто. Дайте мне, дай мне. Иногда человек приходит в церковь с таким мышлением. Дай мне. Выложи. Регент, выложи мне пение хорошее. Да? Диакон, выложи мне кондиционер. Там... Проповедник, дай мне хорошую проповедь. То есть с потребительским мышлением, дай мне. В Ветхом Завете тоже есть такой пример. Помните, Рахиль, да? А помните, она как говорила? Дай мне детей, если не так, я умираю. Дай мне. Вот эта потребительская, вот такая потребительская форма жизни, у этого человека, который, он получил своего отца все-таки, да? Дай мне. Получил, и что он сделал? Пошел в дальнюю страну. Когда он приходит, как трансформируется его мышление? Помните, как оно трансформировалось? Что он пришел, сказал отцу? Отче, я согрешил я. Согрешил я. Вот это очень важно. Вот если мы посмотрим на Давида, которого Нафан обличает за то, что он согрешил, помните, с Версавией, то потом он пишет 50-й псалом. И в этом 50-м псалме он говорит, что я согрешил. Я согрешил, я неправильно поступил. И все переводит на меня. Ну, у нас нет, сейчас мы могли прочитать часть из этого псалма. И вот здесь происходит трансформация человека, вот этого блудного сына. У него появляются новые нотки в голосе, да? Если раньше он говорил, дай мне, то теперь он говорит, прости меня, я согрешил. Трансформация мышления. Потом, покаяние. Покаяние. А до этого он пришел в себя. То есть пришел в себя, и у него произошла трансформация мышления. Покаяние. Потом принятие отца. Происходит замена одежды. Да? Помните, как произошла одежда, замена? Дайте лучшую одежду. Вот у нас нет времени больше на этом останется. Но вот Колоссянам, 3 глава, там речь идет о том, что, смотрите, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, снятие старой одежды. И облегшись нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. В нового человека обличение происходит. И здесь то же самое. Принесите лучшую одежду. Он ему дает перстень, подтверждение его сыновства. Совлекшись ветхого человека с делами его, облегшись в нового. не новый человек, как здесь написано, во Христе. Мы не можем без Христа стать новыми людьми. Мы только во Христе можем быть новыми людьми. И мы должны, конечно, принять участие, вот как здесь написано, принять участие в похоронах ветхого человека. Здесь об этом написано в 3 главе. Ну, я думаю, кто готовился, читал, здесь об этом написано. Здесь написано, умертвите земные члены ваши. То есть мы участвуем в похоронах ветхого человека. И облегшись нового. Ну, у нас нет больше времени, мы будем заканчивать. Мне бы хотелось, чтобы мы помолились. Может быть, у кого-то будет желание помолиться, и потом я закончу. Мне хотелось бы закончить такими словами. Будьте совершенны. У нас есть 8 пунктов совершенного человека. Мы можем проверить, как вот брат сказал. Можем проверить и посмотреть, мы где. Может быть, хоть какой-то один у нас совпал. Хорошо. Не совпал, у нас есть чему стремиться. Если мы с вами проверяли, вот говорили о возрожденном человеке, и получается, что, может быть, и у нас, и качество возрожденного человека в нас, может быть, не просматривается, друзья. У нас есть к чему стремиться. У нас есть путь для совершенства. У нас есть путь, по которому мы должны жить. Поэтому да благословит нас Господь на этот путь, чтобы мы могли жить и поступать так, как Он нас учит. Вот это послание к Колоссянам, в нем очень часто встречаются слова «в нем», «во Христе», «в котором», «в Боге», «во Христе». Очень часто встречающие слова. Почему? Это послание помогает, может, нам с вами жить во Христе. Как этого достигать? Будем об этом молиться, будем просить Бога, будем читать Писание, будем вникать в закон совершенный. Бог нам будет открывать, как идти по этому пути и быть людьми совершенными. Да благословит нас на этот труд Господь. Аминь. Помолимся. У кого есть желание, кто мне обмолится.